Когда я приехал, тетя Алена не сразу поверила своему счастью. Я знаю, что она иногда поднимается ночами и подходит ко мне, чтобы убедиться, что я здесь. Детей у нее не было. Мужа убили на фронте, и меня она любила более, чем я того заслуживал. Не прошло и недели в этом тихом городке на краю полей и лесов, как я, в который раз убедившись, что отдыхать не умею, начал тосковать по неустроенной привычной жизни, по книжкам Вольфсона и Трепетова на верхней полке и своей заочной с ними полемике. Но уехать так вот сразу, когда тетя Алена заранее грустила о том, как скоротечно оставшиеся мне здесь 2 недели, было жестоко. «Ты, наверное, куриных яиц и не видел», — догнал меня голос тети Алены. «И чем только вас в Москве кормят?» «Лучший способ разрешить наш спор», — ответил я, раскрывая старый номер иностранной литературы, — «разбить пару-тройку яиц и поджарить». Перед ужином я напомнил тете о своем решении.
«Может, до продовольственного добегу?» — предложила тетя. «Простых куплю».
«Нет уж, рискнем». Поставив передо мной яичницу, тетя Алена налила заварки из чайника, извлеченного из-под поддержанной, но все еще гордой ватной барыни, долила кипятком из самовара и отколола щипчиками аккуратный кубик сахара. Она делала вид, что мои эксперименты с яичницей ее не интересуют. Плеснула чаю на блюдце, но в этот момент я занес вилку над тарелкой, и она не выдержала.
«Я на твоем месте», — сказала она, — «ограничилась бы чаем».
Желтки были оранжевыми, выпуклыми, словно половинки спелых яблок.
«Посолить не забудь», —
подсказала тетя, полагая, что мною овладела нерешительность. В ее голосе звучала ирония. Она поправила очки, которые всегда съезжали на сухонький острый нос.
«Не робей».
На вкус яичница была почти как настоящая. Хотя, конечно, не приходилось сомневаться в том, что прекрасная незнакомка продала мне вместо куриных какие-то иные, неизвестные в наших краях яйца. И я доставил искреннее удовольствие тете Алене, спросив:
«А какие яйца у тетеревов?»
«Почему только тетерева? Есть еще вальдшнепы, глухари и даже журавли и орлы. Все птицы несут яйца». Тетя Алена много лет преподавала в младших классах, и ее назидательная ирония была профессиональной. «Правильно», — не сдавался я, — «страусы, соловьи и даже утконосы. Но главное в яйцах — их питательность и вкус. А яичница отменная».
«Чаю налить?» — спросила тетя Алена.
Когда стемнело, я вдруг поднялся и отправился гулять. В городском парке я уселся на скамейку неподалеку от танцевальной веранды. Я курил, я был снисходителен к мальчишкам и девчонкам, плясавшим под плохой, но старательный оркестр, и даже поспорил с сердитым стариком, обличавшим моды и прически ребят с таким энтузиазмом, что я представил, как он приходит сюда каждый вечер, влекомый неправильностью того, что здесь происходит, и почти детским негативизмом. Призывая старика к терпимости, я неожиданно испугался того, что куда ближе к нему, чем к ребятам, и защищаю даже не их, а самого себя, каким был лет 20 назад. А ребята, стоявшие неподалеку, слышали наш спор, но говорили о своем и тоже были снисходительны к нам. Что из того, что я могу представить себе, как накопилось электричество в невидной за желтыми фонарями тучи и блеснуло зарницей над театрально подсвеченными деревьями, что я вижу энергию, которая заставляет присевшую на скамейку капельку росы подняться шариком, потому что выучил ненужный пока этим ребятам пустяк. Поверхностное натяжение воды при 20 градусах равно 72,5 эрго на квадратный сантиметр. И ребята в лучшем положении, чем брюзгливый старик. Кто-то из них еще узнает эту цифру или другие цифры и полюбит их. А старик уже ничего не полюбит.
«Всех стричь!» — настаивал старик. «У них же там вши заведутся! Точно вам говорю!»
Валя Дмитриев погиб этой весной, измеряя свободную энергию поверхности в грозовой туче. У него тоже были длинные волосы до плеч. И как раз в тот день утром зам по кадрам устроил ему беседу о внешнем виде молодого ученого. Я ушел. Подобрав под себя ноги в толстых шерстяных носках, перед дождем мучил ревматизм, тетя Алена сидела на продавленном диване и читала «Анну Каренину». Рядом лежал знакомый, от медных застежек до вытертого голубого бархата обложки и в то же время начисто забытый за 20 лет, пухлый альбом с фотографиями. «Помнишь?» — спросила тетя Алена. «Я сегодня сундук разбирала и наткнулась. Раньше ты любил его разглядывать. Бывало, сидишь на этом диване и допрашиваешь меня. А почему у дяди такие погоны? А как звали ту собаку?» Я положил тяжелый альбом на стол под оранжевый с кистями абажур и попытался представить, что увижу, открыв его. И не вспомнил. Альбом раскрылся там, где между толстыми картонными листами с прорезями для углов фотографий была вложена пачка поздних снимков, собранных, когда мест на листах уже не осталось. И сразу увидел самого себя. Я, совершенно обнаженный, лежал на пузе с идиотской самодовольной ухмылкой на мордочке, не подозревая, какие каверзы готовят мне жизнь. Признал я себя в этом младенце только потому, что такая же фотография, призванная умилять родственниц, была у меня в Москве. Потом в пачке встретилась групповая картинка «Пятигорск, 1953 год», с которой мне улыбались пожилые учительницы на фоне пышной растительности. Среди них была и тетя Алена. На фотографиях встречались знакомые лица. Больше было незнакомых. Тетиных сослуживцев, местных жителей, их детей и племянников. Интереснее было полистать сам альбом. Сначала. Мой прадедушка сидел в кресле, прабабушка стояла рядом, положив руку ему на плечо. Прадедушка был в студенческой тужурке, и я заподозрил, что он сидел не из избытка тщеславия, а потому что был мал ростом, худ и во всем уступал своей жене. Это уже относилось к области семейных преданий. И я уже знал, что на следующей странице увижу тех же, прадедушку с прабабушкой, но пожилых, солидных, в иной одежде, окруженных детьми и даже внуками, а среди них и тетя Алена, помеченная у ног белым крестиком. Она когда-то сама пометила себя, чтобы не спутать с другими представителями того же поколения семьи Тихоновых. Дальше моя мать и тетя Алена, юбки до щиколоток и высокие зашнурованные башмаки. Они очень похожи и почему-то взволнованы. Фотографу удалось вызвать в их глазищах этот восторг. Птичку он им, что ли, показал? Это уже где-то незадолго до революции. Потом было несколько фотографий незнакомых мне, вернее, забытых людей. Кто это? Не могу вспомнить. Тетя Алена отложила Анну Каренину, поднялась с дивана, наклонилась ко мне.
«Мой жених», — сказала она.
«Ты его, конечно, не знаешь. Он после революции в Вологде жил, каким-то начальником стал. А тогда, в 16-м, его звали моим женихом. Не помню уж почему. Очень я стеснялась. И этих ты тоже не можешь знать. Это врачи нашей земской больницы. Они отправлялись на фронт в санитарном поезде. Второй справа — мой дядя Семён. Отличный, — говорят, — был врач, золотые руки. Среди земских врачей, должна тебе сказать, были замечательные подвижники. Моего дядю лично знал Чехов. Они с ним на холере работали». «А что потом с ним случилось?» «Он погиб в 19-м году, и его невеста погибла». Дядя был суров. Фуражка низко надвинута на лоб, шинель сидит неловко, словно он взял на складе первую попавшуюся. «Где же его невеста?» — задумалась тетя Алена. Ее, кажется, Машей звали. Рассказывали, что когда Семён погиб, она дня два была как окаменелая, а потом исчезла, и никто ее никогда больше не видел. Может быть, она куда-нибудь уехала? Нет, я знаю, что она погибла. Она без него жить не могла. Тетя Алена листала альбом. Ага, вот она, завалилась. Почему-то невесту дяди Семёна сфотографировали отдельно. Наверное, он сам попросил, чтобы иметь ее фотографию. Снимок порыжел от времени, он был наклеен на картон, внизу вязью выдавлены фамилия и адрес фотографа. Маша была в темном платье с высоким стоячим воротником, в наколке с красным крестом. Я знал ее. Не только потому, что видел 20 лет назад в этом альбоме,
а может, и слышал уже о ее судьбе. Нет, я ее видел вчера, на базаре. Значит, она не погибла. Чепуха какая-то. Я даже зажмурился, чтобы отогнать наваждение. Женщина на фотографии не улыбалась. Она смотрела серьезно. Люди на старых фотографиях всегда серьезны. Выдержка камер тех лет была велика, и улыбка не удерживалась на лице. Они собирались к фотографу в Вологде все вместе. Начинался 17-й год. Маша опоздала. Прибежала, когда фотограф уже складывал пластинки. А доктор Тихонов, немолодой, некрасивый, умный, золотые руки, уговорил сестру милосердия Марию сфотографироваться отдельно. Для него. Один снимок взял с собой, другой оставил дома. И ничего не осталось от этих людей. Лишь маленький клочок их жизни. Те драгоценные, крепкие, казалось бы, вечные узы, которые связывали их когда-то, живут еще в памяти тети Алены. И теперь в моей памяти. И почему-то в этих местах через много лет должна была вновь родиться Маша. Если хочешь поподробнее прочесть про дядю Семёна, возьми книжку, я тебе достану. В Вологде вышла. «Выдающиеся люди нашего края». Там есть о дяде Семёне. Несколько строк, конечно, но есть. Автор меня разыскал, он специально приходил. Маша смотрела на меня серьезно, и белая наколка закрывала лоб, словно платок вчерашней незнакомки. Тётя Алена долго укладывалась за стенкой, вздыхала, бормотала что-то, шуршала страницами книги. Далеко брехали собаки, и время от времени наш шарик врывался в собачью беседу и тявкал под окном. По улице пронесся мотоцикл без глушителя, и не успел грохот мотора заглохнуть вдали, как мотоциклист развернулся и снова пронесся мимо. Наверное, чтобы порадовать меня замечательной работой мотора. «Василий!» — раздался за палисадником женский голос. «Если не достанешь ребенку бадминтон, то я вообще не представляю, на что ты годен». Я посмотрел на часы. Без 20 час. Самое время поговорить о бадминтоне. Листва яблони под окном была черной, но черной не одинаково. Это создавало видимость объема, и дальние листья пропускали талику серого небесного сияния. На темно-сером летнем северном небе все никак не могли разгореться звезды, и, вздрагивая, листья сбрасывали их с шелкового полога. Но одна из звезд сумела пронзить лучом листву и, разгораясь, спустилась по этой дорожке к самому окну. Мягкое сияние проникло в комнату. Надо было бы встать, поглядеть, что происходит, но тело отказалось сделать хоть какое-то усилие. Кровать начала медленно раскачиваться, как бывает во сне. Но я знал, что не сплю и даже слышу, как Василий длинно и скучно оправдывается, сваливая вину на кого-то, кто обещал, но обманул. Женщина с рынка вошла в комнату. Причем умудрилась при этом не колыхнуть занавеской, не скрипнуть дверью. Она была странно одета. Светлый длинный мешок, кое-где заштопанный, с прорезями для головы и рук, доставал до колен. Ноги были босы и грязны. Женщина приложила к губам палец и кивнула в сторону перегородки. Она не хотела будить тетю Алену. Женщину звали Луш. Это было странное имя, даже неблагозвучное, но его легко было шептать. Оно показалось мне пушистым. Мне не хотелось входить вслед за Луш в отверстие пещеры, потому что в темноте скрывалось нечто страшное, опасное, даже более опасное и страшное для Луш, чем для меня, потому что оно могло оставить там Луш навсегда. Луш протянула длинную тонкую руку и крепко обхватила мою твердыми пальцами. Нам надо было спешить, а не думать о страшном. Я потерял Луш в переходе, освещенном тусклыми факелами, которые горели там так давно, что потолок на два пальца был покрыт черной копотью. Но я не мог войти в зал, где было слишком светло, потому что тогда я не выполнил бы обещанного. «Ты чего не спишь?» — спросила тетя Алена из-за перегородки. «Туши свет!» Я был благодарен тете Алене за то, что она вывела меня из пещеры. Но тревога за Луш осталась. И, отвечая тете Алене «сейчас тушу»,
Я уже понимал, что мне пригрезился приход женщины. Хотя я был уверен, что если бы тетя Алена мне не помешала, я бы нашел луж и постарался вывести ее из пещеры, откуда никто еще не выходил. Ночью я несколько раз снова оказывался в подземелье и снова шел тем же коридором, останавливаясь перед освещенным залом и кляня себя за то, что не могу переступить круг света. Луж я больше не видел. Я проснулся рано, разбитый и переполненный все тем же иррациональным, так не вяжущимся с действительностью беспокойством за эту женщину. «Как спал?» Тетя Алена вошла в комнату и стала поливать герань на подоконнике. «Хорошие сны видел?» Для нее смотрение снов — занятие, сходное с походом в кино. Я же сны вижу редко и сразу забываю. Я вскочил с диванчика, и он взвыл всеми своими пружинами. «Пойдешь за грибами?» «Нет, поброжу по городу». «Только яиц больше не покупай», — засмеялась тетя Алена. «Ты еще вчерашние не доел». Через час я был на рынке.